Сеймор. Кто расставил нити? Утро. Раннее утро, легкий утренний туман постепенно рассеивался. Сквозь высокие сосны начинали пробиваться первые лучи яркого летнего солнца. К автостоянке дальнобойщиков одна за другой подъезжали автомобили экстренных служб. Сотрудники милиции пытались оцепить периметр. Но даже двух патрульных автомобилей было явно недостаточно, чтобы перекрыть всю автостоянку. Глаза прибывших милицейских отказывались верить увиденному. Переполненные чувствами от удивления великого, они не стеснялись в выражениях. На лицах их можно было прочитать явные удивления, отвращения и даже страх одновременно. Кого-то из них даже вырвало. Что неудивительно. Ведь вдобавок ко всему прочему на стоянке стоял неприятный специфический запах непонятного происхождения. Ближе всего этот аромат был похож на запах горелого пластика, смешанный с запахами биологического разложения, но еще более едкий и с каким-то своим непонятным привкусом. Перед сотрудниками предстала страшная картина. Асфальт был в высохшей крови, и местами были разбросаны части человеческих тел, словно кем-то порубленных, иссушенных настолько, что складывалось такое впечатление, что их здесь неделями вялили, перед тем, как разбросать. Тела были, но были почти до неузнаваемости обезображены и выглядели очень жутко. Все бледные, серые, сморщенные, как тысячелетние мумии. С палыми черными глазами и полностью высохшей кожей, что плотно прилегало к костям. Покрыты тела их были какими-то белыми волосками, больше похожими на плесень. Эта плесень была у них из ртов и ушей. И главное, с виду все были совершенно сухие, ни капли свежей крови. Не было, к удивлению, и мух, и всякого гнуса, что налетает обычно в теплое время на трупы, особенно разлагающиеся. Возможно, потому что они каким-то неведомым образом не разлагались или уже успели за столь короткое время разложиться. Прибывшие сотрудники скорой помощи заносили на носилках единственного выжившего, мужчину в тяжелом состоянии, по лицу и одышке которого можно было понять, что держится на сознании с большим трудом. Подъехала машина следователя. Ярослав Искомов спешно выбежал из автомобиля, даже не обращая внимания на странный резкий запах и несвойственную для раннего утра духоту. Искомов подбежал к пострадавшему, который явно что-то хотел рассказать следователю. Лицо этого человека было искажено гримасой из-за боли, сморщенное и явно обезвоженное. «Воды! Воды!» — прохрипел человек. Ярослав тотчас достал бутылку, что была у него под рукой, и дал пострадавшему. Тот попытался выпить, но все содержимое, окрашенное в красный цвет, вылилось из него обратно и даже вспенилось. «Что с вами? Что с ним?» — нервно спросил Искомов у сотрудников скорой помощи. «Отойдите, пожалуйста. Сейчас мы доставим его в больницу. Как станет лучше, то придете и устроите допрос. Но сейчас он не в том состоянии». «Я умираю», — хрипел человек, который, как выяснилось, был охранником этой стоянки. Своей сухой трясущейся рукой он взял Ярослава за руку и потянул к себе. «Слушай, эти твари всех здесь убили, и меня уже. Осторожнее с телами, они опутаны, они все опутали», — сказал охранник, и его стал бить кашель, что буквально разрывал его изнутри. «Как опутали? Чем опутали?» — пытался уточнить майор Искомов. Вдруг Ярослав услышал крик одного из сотрудников. Обернулся и увидел, как милиционер лежит на земле, кричит и держится за ногу, а точнее ее обрубок, из которого сочится кровь. «Что это за чертовщина?» — полный удивления и уже даже явного страха сказал майор. Охранник, откашлявшись, еле двигая губами, вымолвил. «Я видел их, они...» И он снова стал бить кашель, но он продолжил через силу. «Выжил мальчик, найдите его. Он там один, он бежал, он может. Найдите мальчика», — сказал охранник на последнем издыхании, после чего кашлянул кровью, он перестал подавать признаки жизни. Искомов тотчас приказал сотрудникам органов отойти подальше от разбросанных здесь тел и органов, охранять периметр и ждать прибытия специалистов. Сам же Ярослав находился в состоянии полного замешательства. Он пытался как-то сконцентрироваться и понять все то, что случилось, но не мог. В его голове не укладывалось увиденное и услышанное. Немного отойдя от увиденного, Искомов стал осознавать, что этот случай самый странный, кровавый и резонансный в его карьере. Он понимал, что впереди его ждет тяжелый день, и не один, и, возможно, вся его жизнь теперь сильно изменится. Спустя 20 лет. День выдался странный с самого утра. Станислав Владимирович впервые за долгие годы своей усердной службы в правоохранительных органах проспал по какой-то неведомой для себя причине. Дисциплинированный и ответственный Станислав Владимирович вставал всегда как по будильнику. Будильник ему в принципе был не нужен. Но несмотря на это, предусмотрительный Станислав все равно заводил на всякий случай будильник у себя на телефоне, который обычно звенел, когда Станислав уже вставал и начинал приводить себя в порядок. Но в этот раз Станислав Владимирович проспал как свои биологические часы, так и электронные. Земляков спешно собрался и вышел в сторону участка. Но даже явно опаздывая, Станислав Земляков не бежал, а шел спокойно, оценивая обстановку вокруг. Станислав Владимирович Земляков был участковым, и осмотр подведомственной территории был частью его работы. Земляков, проходя вдоль гаражного кооператива, увидел, как какой-то человек подозрительно возится с машиной, конкретно с дверцей у водительского сиденья, словно пытается ее взломать и угнать. Предусмотрительный участковый подошел к этому гражданину и неожиданно для потенциального угонщика сказал: «А что это вы делаете, гражданин?» «Видите ли, товарищ полицейский, я машину пытаюсь взломать», — сказал гражданин совершенно спокойно, будто делает что-то совершенно естественное. — Вижу. И вас ничего не смущает? — Нет, — сказал спокойно незнакомец и продолжил невозмутимо возиться с дверцей. Видавший многое, Станислав Владимирович даже опешил, и на его лице отразилось искреннее удивление. — А вы не в курсе, что угон автотранспорта — это уголовное преступление? — Конечно, вы правы, товарищ полицейский, — и продолжил невозмутимо возиться с дверцей. «Что вы делаете, гражданин? Вы совершаете преступление?» «Извините, товарищ полицейский, но угонять свой собственный автомобиль по закону не запрещено». «Простите, как можно к вам обращаться?» «Борис Богданович Лихоплющев, можно просто Борис». «А я участковый уполномоченный Станислав Владимирович Земляков. Извините, что побеспокоил. Но не можете ли вы как-то подтвердить, что данный автомобиль — это ваша собственность?» «Конечно». И Борис тотчас достал и показал участковому все необходимые документы, которые, к удивлению Землякова, оказались у Бориса под рукой. «Что ж, тогда извините за беспокойство. Можно последний вопрос?» «Конечно, все что угодно. С какой целью вы пытаетесь угнать свой собственный автомобиль? Или, может, я неправильно вас понял, и вы просто пытаетесь открыть дверь? Вы потеряли ключи от машины?» «Да нет, ключи у меня есть». И Борис тотчас достал и показал участковому ключи и даже демонстративно открыл дверь автомобиля. «А зачем тогда?» — удивленно спросил Станислав. Увидев озадаченное выражение лица участкового, Борис ответил: «Все ты умей и ко всему готовым будь. Жизнь тебе одна дана, ты это не забудь». И после этих слов Борис Богданович широко улыбнулся какой-то натянутой улыбкой. «Что же, извините за беспокойство, всего доброго!» Станислав Владимирович отдал честь и продолжил свой путь, по дороге размышляя над словами гражданина Лихоплющева. «У Землякова самого была машина, и он сам бывало возился с ней и поддерживал свой автомобиль в хорошем состоянии, но на работу почти всегда ходил пешком. Потому что так привык, так полезнее для здоровья, да и так даже лучше. Не надо лишний раз гонять автомобиль, да и смысла в этом нет. Живет он недалеко. Даже вот сейчас, когда опаздывал, то не стал зря суетиться у гаража. Начальство не боялся, ибо репутация у него была хорошей, и объясниться в случае чего он мог. Да и на пенсию скоро, поэтому уже как-то спокойно на все смотрел. Проходя мимо многоквартирных домов, утомленный солнцем, Станислав встал в тень деревьев, чтобы перевести дух и немного охладиться.